И вот через 2 секунды, как только я вышла из комнаты, думала, что я выпью свой утренний чай, я услышала бам!
Да не знаю, когда уснёт, тогда и спит.
Если старшая девочка, то типа да, а если старший мальчик, то уже все может быть гораздо сложнее.
Вот что бы сказал консультант по сну? Папа, это вообще, это вам, во-первых, не мама, во-вторых, не бабушка, и в-третьих, не няня.
У меня в гостях была девочка, у которой дочка просыпается в 11:30. Понимаешь?
У мужчины с маленьким ребенком времени на все хватает.
Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, я журналист и мама сына Миши, которому 1 год и 7 месяцев. Сейчас мы живем в Берлине, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. В этом эпизоде я хочу подвести итоги розыгрыша 3 книг от издательства «Бомбора». Имена и ники победителей будут в описании к эпизоду. Все, кто участвовал в конкурсе, получат 15% скидку на покупку этих книг. Спасибо всем вам за теплые и приятные слова. А сегодня в подкасте рубрика «Пока дети спят». Мы с Лерой, моей подругой-журналистом и мамой маленького Никиты, который чуть старше моего Миши, поделились, удается ли нам одинаково успешно уделять время и себе самим, и детям, и мужьям. А еще обсудили лайфхаки, которые делают родительство в разы легче. В этом нам помогли и вы, наши слушатели. Спасибо за сообщения, которые нам присылали. Совсем скоро будем озвучивать и обсуждать их. А теперь приглашаю вас подслушать нашу с Лерой беседу. И по традиции желаю приятного подслушивания.
А расскажи мне, как вообще твой график жизни как женщины строится? Вообще ты успеваешь что-то там? Но я думаю, что ты успеваешь. И получается ли, условно говоря, там сходить с мужем на свидание? И вообще провести с мужем какое-то время без ребенка?
До того, как у меня появился подкаст, ну, во-первых, ребенок засыпал в 7 вечера. Это, ну, вот как-то так у него было. Да, с очень раннего возраста он стал засыпать рано. В 7 вечера он уже отрубался, и у нас были вечера просто «делай, что хочешь». Мы смотрели фильмы, мы играли в настолки, мы обожаем играть в настолки. Вечера проводили очень интересно. Одно время у нас была тема, мы там изучали всякие штуки, как сделать самим какие-то продукты, например, там сметану собственного производства в домашних условиях.
Вот вы веселые ребята!
Хлеб. Да, вот мы очень много вот эту тему изучали, особенно когда карантин начался, и мы мало ходили по магазинам, и мы стали думать, а как мы можем из тех продуктов, которые скисли, сделать какой-то полезный, например, продукт. Или даже из свежих продуктов, просто чтобы там потом не заказывать. Мы просто очень долгое время заказывали фермерские продукты, и они сами все это делали. Мы, блин, а что мы сами не можем, что ли, сделать? И тоже начали вот. И вот мы по этой теме тоже загонялись. Но не так давно, вот когда вот у меня появился подкаст, так получилось, что и Миша стал засыпать позже, и я стала после того, как он засыпает, идти сразу что-то монтировать, либо записывать новый эпизод, и очень часто стала просить мужа, чтобы он там, например, ушел погулять с ним, и я могла тут что-то поделать, поэтому у нас появился и садик, в том числе, потому что, например, у меня Женя тоже любит, например, пойти в футбол поиграть. Ну, обычно это происходит вечером, если раньше Миша засыпает, и, собственно, Женя идет спокойно играть в футбол, а я там занимаюсь своими делами, то теперь Женя пошел играть в футбол, а я продолжаю с Мишей тусоваться. Меня это не устраивает. Поэтому мы нашли вот такой вот компромисс. То есть у меня есть 3 часа свободы, как мы их называем, утром, когда я отдаю Мишу в садик. А уже Женя уже может спокойно пойти вечером на футбол. И тогда уж я понимаю, что ну да, я поотдыхала 3 часа утром. Теперь Женя тоже, в принципе, может пойти поотдыхать. И сейчас у нас очень мало времени вдвоем, наедине, потому что Миша засыпает либо вообще с нами, либо чуть раньше нас. Но даже если чуть раньше засыпает, мне нужно пойти поработать, что-то смонтировать и так далее. Из-за этого у меня не так давно произошло что-то похожее на выгорание. Я очень устала, я поняла, что мне реально не хватает вот этого вот качественного общения с мужем. Мне не хватает просто посидеть, поиграть в настолки, просто поболтать, просто полежать перед сном, потому что муж ко мне приходит и уже 11 вечера у нас как бы такой закон, в 11 вечера мы спим. То есть раньше это всегда было так. А тут я монтирую все еще это время. И он такой, ну мы уже пойдем спать или нет? Обычно мы до этого времени уже и полежим, и это, и уже в 11 засыпаем. А тут он меня забирает из монтажа, ну пойдем уже спать. И я нервничаю, потому что я не успеваю. Мне что-то завтра надо подкаст выкладывать. Короче, из-за этого вот у нас небольшие проблемки. И сейчас я подумываю о том, чтобы перестать делать его регулярным и делать тогда, когда мне будет комфортно. Вот хочу я сегодня с мужем посидеть, а завтра подкаст выкладывать. Ну и пофиг. Главное, потому что, во-первых, это я, второе — это муж, потом уже ребенок и следующие мои дети там в виде подкастов и прочих увлечений. То есть я понимаю, что занятия подкастом меня наполняют. Но когда это начинается рутинно, все вот это вот происходит, как вот мне надо, мне надо, мне надо, это уже не наполняет, это высасывает. И я поняла, что пока я не могу поставить на регулярные рельсы подкаст и все успевать делать. Поэтому сейчас вот я вынуждена отказаться от того, чтобы регулярно выпускать подкаст, дабы уделять время мужу, нашим отношениям, даже себе, просто пойти в ванной полежать вместо того, чтобы монтировать, допустим, что-то. Да, я думаю, что пора к этому возвращаться, к тому, как у нас было раньше. И все, что касается свиданий, да, мы это тоже себе не можем позволить, потому что у нас нет рядом родных. Садик у нас только по будням. По будням Женя работает. Соответственно, мы не можем пойти на свидание, когда...
Няня.
Няня — это как бы дополнительно, и это уже было бы слишком, мне кажется. Ну, то есть тут как бы довольно-таки не дешевый садик, и... тоже не особо дешевые няни. Плюс та няня, с которой мы раньше Мишу оставляли, она сейчас уезжает, в принципе, из Берлина. Я понимаю, это нужно искать новую няню, а перед тем, как отправить в садик Мишу, я уже пыталась найти, и что-то здесь никак не получилось. И вот как-то с няней не срослось. Поэтому я надеюсь, что мы сейчас поедем в отпуск. Скоро, кстати. Возможно, мы с тобой встретимся уже. Да. Ну, мы сначала поедем вдвоем с Мишей, а потом к нам присоединится уже Женя, и мы поедем к его родителям, и вот там-то, я надеюсь, мы оторвемся. Мы там полмесяца, Миша попривыкает там ко всем, а остальные полмесяца, мне кажется, мы будем просто безбожно уходить, кидая ребенка на бабушек, тем более они там уже готовы взять отпуска, и все просто на год вперед, чтобы с ним натусоваться, потому что мы опять уедем на год, и они нас не увидят. Я надеюсь, что в августе мы восполним нехватку наших свиданий и времени вдвоем, и все как-то наладится, и опять встанет на рельсы. И, кстати, все, что касается всяких процедур красоты, которые я так люблю, я обожаю салонные процедуры, это просто перезаряжает меня, хотя я прекрасно могу себе делать сама маникюр и педикюр, поэтому муж немного не понимает, что я там делаю, потому что я сама это все могу прекрасно делать, и карантин был тому доказательством. У меня как бы не было отрошек таких ногтей и всего прочего, как бы все было и так хорошо, поэтому муж такой: так, а ты же вроде
что-то
можешь.
Что-то пошло не так.
Да, вроде все же было хорошо. Почему тебе нужны эти салоны? И я ему пытаюсь объяснить, что вообще-то это как бы морально меня подпитывает и дает мне силы, например, быть радостной, жизнерадостной и с тобой, и с Мишей, и даже когда что-то идет не так. А если этого нет, меня может взвинтить даже самая какая-то мелочь, и я становлюсь какой-то нервной и так далее. И еще, кстати, чего он не очень понимает, это просто выйти одной погулять. Это мне тоже очень надо для того, чтобы как-то прийти в себя. У тебя такого нет?
У меня не часто есть желание пойти одной погулять. Я как-то не любительница. Но иногда я выхожу погулять вечером с собакой. Это было, правда, всего лишь несколько раз. Это если у меня прям очень тяжелый день. Я укладываю Кита и Вове говорю: все, типа, следи за ним. Я выхожу хотя бы 30 минут проветриться. Ну, с собакой, считай, одна, да. Пройтись, подумать о жизни. Да, это полезно. Ну, как бы я тебя понимаю, что иногда хочется. Мужчинам, да, наверное, сложно. Они думают, что... Ну, они вообще не так, как мы думаем. Поэтому для них, да, это все какой-то эфемерный мирочек.
Да, когда я говорю, что мне нужно пойти погулять одной, он считает, что я то ли обиделась, то ли что-то не так, то ли как-то мне нужно помочь. И он, знаешь, ощущение, как будто он боится, что я сейчас выйду и утоплюсь где-нибудь. И он как бы этому поспособствовал, тем, что он меня отпустил. Потому что, знаешь, периодически через там 15 минут звонок: у тебя все хорошо, все в порядке, ты жива? Ну, типа...
Я не могу.
Ну, то есть он не понимал раньше, особенно когда это только поначалу бывало, потому что, ну... Раньше, когда мы жили вдвоем вместе, у меня не было такого, знаешь, я пойду прогуляюсь одна, ты здесь дома посиди. Ну, такого не было раньше. Мы если гулять, то вместе, если там дома отдыхать, то вместе. Ну, иногда расходились по разным комнатам, ну там, понятно, это как-то нормально, когда ты в разных комнатах сидишь. А когда ты пойдешь одна погулять, это уже наводит на какие-то мысли его. И вот тут была работа у нас. Мне нужно было объяснить, что мне это приносит новые эмоции свежие. Я слушаю музыку. Во это время меня никто из туалета не достает. Потому что где мать еще может спрятаться и побыть одна? В туалете.
Я даже там не могу.
Ну да.
Мой ребенок долбится в дверь, орет, да, и да, уже научился ее открывать.
Все, это совсем проблема. Да, поэтому я чувствую вот это вот наполнение какой-то энергией, когда я выхожу погулять одна, гуляю где-нибудь по парку, по красивым местам, могу зайти там купить что-нибудь вкусненькое, могу просто погулять и послушать там подкасты или музыку. В общем, это очень наполняет меня, и нужно это делать именно одной. Не всем вместе пойти втроём и гулять, а вот именно одной. Вот как-то так мне это стало необходимо именно с возникновением у нас ребенка. Раньше такого не было. А ты-то успеваешь и для себя время выделить, и для мужа, и для сына? Или где-то есть какие-то перевес, где-то ты чувствуешь, что кому-то что-то не додаешь?
Для сына точно нахожу время, он сам регулирует и вынимает из меня все эти минуты, часы и секунды. А в плане для мужа и для себя. Когда мы жили в Сочи, это было тоже вот нереально. Например, такая же история, как у вас, когда вы втроем, нет помощников, некому оставить ребенка, и, конечно, все наши свидания это были вот на троих. У нас, если честно, это как-то не особо парило. Тогда Кит еще был маленький, поэтому он там мог спать 3 часа в коляске. Ну и кайфуй, сиди на летничке, пей кофеечек. А потом последний наш приезд в Сочи, когда я часто оставалась одна, потому что муж летал постоянно на работу в Москву. Это был для меня самый, наверное, сложный период, потому что времени на себя у меня не было от слова совсем. Ты весь день с ребенком, и ты очень устаешь не только физически, но и морально. И когда я укладывала его спать, я просто помню, что я бегу в душ, быстрее помыться, вот это, как ты говоришь, на стрёме, это вдруг сейчас он заплачет, да, и придется бежать обратно. То есть ты быстро-быстро помылся, что-то там, дай бог, нанес какую-то масочку на лицо. Но и то, вот сейчас я думаю, что время на это было, но не было настолько желания, сил и вообще какого-то ресурсного состояния это делать, поэтому я это не делала. Я включала YouTube, тупчик посмотреть, заваривала себе чай. И знаешь, это была такая прокрастинация какая-то. Я понимала, что у меня мог идти YouTube, но я толком не смотрю и не слушаю. То есть я просто зависаю. Для меня вообще ничего не существует, а потом я ложусь спать, а с утра все начинается по новой. Когда приезжал муж, это был как глоток свежего воздуха. Можно поговорить с кем-то, не только биби, кака и пипи, а нормальными словами. Можно куда-то сходить. Сейчас, конечно, в этом плане проще. Мы в Москве, здесь наши родители, мы можем отдать какие-то на несколько часов, и появляются какие-то свои дела в плане, там, я консультирую, или я делаю формулы, или мне нужно куда-то поехать. Когда я остаюсь без ребенка, и если я чем-то не занята, то мне кажется, что я обалдела, что ли. Я что, отдыхаю? Как так? Но прям вот на полноценные свидания с мужем мы что-то не ходим.
Вова, если ты нас слышишь, пригласи Леру на свидание.
Да, пожалуйста. Ну, то есть я всегда говорю, нам надо сходить на свидание. Он такой, да, надо. Поехали с ребятами куда-нибудь. То есть мы за такой общий движ пообщаться еще с какими-то людьми. Поэтому у меня нет в этом, знаешь, какого-то страдания, потому что я не сижу со своим любимым мужем и не пью вино там вдвоем в ресторане. Меня это не сильно обламывает. То есть для меня даже поехать вместе, присмотреть что-то для ремонта, это прикольно, весело, вроде полезное время, мы были вдвоем, и это классно. Единственный вот день, когда мы прям оторвались, это был день рождения мужа, когда моя мама сидела с ребенком, и она в первый раз смогла уложить его на ночной сон. Мне не нужно было приезжать там к 9 вечера, укладывать его. Как обычно, я уезжаю со всех мероприятий. А тут мы пришли домой в 2 часа ночи, и это было для нас что-то прямо, ну, невероятное. Офигеть. Просто.
Я так мечтаю, что у меня так получится сделать. Хотя он, конечно, засыпает с грудью, но говорят, что если мама ушла, попрощалась с ребенком, и он понимает, что мамы нет, то он как-то понимает, что, ну, все равно же надо спать, и засыпает с тем человеком,
ну, которого он знает, естественно, не просто там в первый вечер сплавить маме, например, а, естественно, после того, как они хорошо познакомятся, подружатся, уже тогда оставить, и вот интересно, что из этого выйдет. Мне прям так интересно этот эксперимент провести.
Ждем новый эпизод про то, как Алена тусила безбожно в Москве.
И у нее разорвало грудь просто от молока, пришедшего.
Да. Не, ну это круто, я тебе хочу сказать. Это дает определенную свободу. Я первый час очень переживала, что вдруг мама не справится. Хотела ей там, знаешь, написать, но мне Вова такой: не пиши. Если там что-то произойдет, тебе позвонят. Успокойся, отдыхай. У нас еще выпало так, что это был период болезни Никиты, когда 3 дня до этого мы лежали с температурой под 40. Мне нужно было вырваться, потому что мы вообще не выходили из дома. И все оторвались, и Кит проспал в эту ночь до 9:30 утра. Он, святой ребенок, дал родителям после тусовки поспать до 9:30. Ну, это просто все сложилось, короче.
А уснул как он?
Спокойно уснул. Ну, вот удалось. Не знаю, что это. Настрой, звезды, так случилось, он устал или что. В общем, получилось. И следующий этап — оставить его на полную ночь с бабушками, да, чтобы он утром проснулся. Но это у нас вот в планах. Тут же еще главное бабушек подготовить.
А они как вообще? Ну тут же важно, чтобы взрослый тоже был уверенным.
Ну вот это была инициатива моей мамы, она предложила: давай попробуем так сделать. И я говорю: ну если ты готова, как бы я не настаиваю, потому что я понимаю, что это, ну, не самая простая история. И мы вот ждем, когда она выйдет в отпуск, чтобы она тоже не загнанная лошадь после работы, знаешь, еще и выходные с ребенком. А в отпуске попробовать вот так вот на ночь. Это прям идеальный сценарий, а там уж как получится, конечно. Резюмируя, просто хочется сказать, что если есть помощники, то время найти на себя, в принципе, можно. И на мужа тоже. Без помощников очень тяжело в виде садика, няни, бабушек, дедушек, подружки, которая может там даже час посидеть с ребенком, пока ты на маникюре или где-то. Надо максимально себя саму беречь и учиться делегировать, сказала я, человек, у которого с этим проблемы.
Ну, я смотрю, у тебя уже практически нет проблем с этим.
Ну да, я уже поспокойнее, да.
Перед тем, как записывать этот эпизод, мы с Лерой попросили наших подписчиков в Инстаграме рассказать о лайфхаках, которые упростили им родительство. Дальше будем зачитывать их сообщения или воспроизводить голосовые. Ну и, конечно же, обсуждать прочитанное и услышанное.
Девушка мне пишет, что она генеральную уборку, глобальное приготовление еды, это все отдает помощнице. Стирка, игры и прогулки с 3 детьми, у нее 3, это она берет на себя, работа у нее в перерывах. И дети уже стали помогать смотреть за грудничком, и от этого можно спокойно уделить время мужу. Ну, тут тоже, видишь, главный принцип, то, что она делегирует какие-то глобальные вещи по дому помощнице.
Вот в нашем чатике Инна написала, тут уже не про лайфхак, да, а наоборот про проблему, потому что мы просили писать и про какие-то проблемные моменты. Она жалуется, что ребенку 1 год и 9, и она не может его нормально уложить. Мы вечно не в режиме, поэтому она очень ждет подкаста. И вот она еще пишет, что перепробовала за это время кучу всего. Раньше поднимать, раньше укладывать, не прокатывать, следить за усталостью, интенсивно выгуливать, вести дневники, читать книжки, колыбельные петь. Проблема в том, что не может она наладить режим. А мне кажется, тут как раз-таки проблема в том, что она зациклена на этой проблеме. Она пытается это все исправить, наладить, вот как у меня раньше было, вот дневники. Я как увидела вот это слово «дневники», я сразу поняла, это загон. Человек загоняется. Поэтому, мне кажется, тут стоит отпустить ситуацию, переместить фокус на себя с ребенка и просто попытаться плыть по течению. Вот не спит он, ну и не спит. Ну и все. Он все равно уснет.
Меня еще в этом сообщении очень смущает, что она постоянно говорит, что вот я какая-то не такая, я не могу с этим примириться, и весь мой день это укладывание и поддерживание сна без истерик. Ребенок в 1 год и 9 спит всего лишь 1 раз днем, и уже потом ночной сон. Не думаю я, что она его укладывает 5 часов, делать, ну, все, лишь бы он уснул, что ли, потом. Вот ты правильно говоришь, нужно расслабиться.
Нет, ну знаешь, такое бывает, вот у меня такое бывало, мы вот реально по 3 часа пытались уложиться на 1 сон, и потом еще вечером вот это вот непонятное хождение я тоже не могла уложить Мишу.
Да, это ужасно. И вот она здесь говорит, что она домашние дела откладывает, и если уж она что-то успеет, то успеет, но вот главное — уложить ребенка. Инна, берешь ребенка, идешь с ним мыть полы, идешь с ним загружать посудомойку, разгружать посудомойку, это дико интересная история, и ты все по дому плюс-минус какие-то вещи успеваешь, и он тоже устает.
Ну вот по поводу посудомойки сразу хочу сказать, я вот несчастливая обладательница посудомойки, и у меня сейчас, у Миши такой возраст, когда он хочет всю стеклянную посуду взять и тоже ее всю изучить, это, конечно, опасно, и мыть посуду с ребенком это опасно, ну, либо я просто закрываю кухню, и мы идем заниматься чем-то более безопасным, либо я ему хочу налить просто в тазик воды чуть-чуть совсем, ну, то есть, чтобы не было страшно, если он разольет ее, в то время как я мою посуду, чтобы он с чем-то там пластиковым возился в этом тазу, чтобы он тоже мыл как бы посуду. То есть да, вот этот вот момент очень мне помог. В один прекрасный день я поняла, что всю домашнюю работу, всю вообще вот все вот эти дела нужно делать вместе с ребенком, а когда ребенок спит, нужно либо спать вместе с ним, или если не получается, идти заниматься просто каким-то любимым делом, который ты не сможешь сделать вместе с ребенком. Это, мне кажется, прям важный закон.
Да, важный. Если бы это был текст, это мы выделили бы красным цветом. Один мой друг мне пишет, у него дочка 2 или 3 месяца, точно не помню. Он мне пишет: времени на все мне хватает.
Красавчик.
Понимаешь, да? Уровень. Мужская жизнь, она идеальна. У мужчины с маленьким ребенком времени на все хватает. Дай бог, наши сыновья будут так же кайфовать от отцовства, как вот мои друзья от этого кайфуют.
И чтобы еще жена их не возненавидела в это время.
Обязательно. А жена при этом просто, наверное, молится на него. В чем я очень сомневаюсь, но да ладно.
Юля Смакова, мама 2 уже довольно-таки взрослых мальчишек, прислала нам сразу несколько голосовых сообщений.
Основным лайфхаком у меня было то, что я практически с младенчества прививала детям то, что они помощники. Таким образом, я всегда делегировала часть домашних обязанностей на детей. Я им давала, например, задание помыть там посуду. Соответственно, у меня ребенок занимался этим делом, зная, что он важен, нужен, и таким образом он помогает маме. Еще один лайфхак — это то, что нужно уметь отпускать детей. К сожалению, со старшим ребенком я немножко не пользовалась этим. Я боялась отпустить от себя ребенка. Я всегда была с ним, он всегда был со мной. Я боялась оставить своего сына с мамой, с бабушкой или еще с кем-то. С рождением младшего ребенка я научилась также пользоваться заботой от своей мамы, от свекрови, которая мне всегда помогала и давала возможность отдохнуть. С рождением второго именно ребенка я поняла то, что нельзя жить одними детьми, и то, что у детей тоже должен быть кто-то помимо мамы, чтобы они могли спокойно оставаться со взрослыми, зная, что мама все равно рядом, но при этом мама отдохнувшая, счастливая и полна сил. То есть мой совет — никогда не держать ребенка рядом с собой, потому что это в первую очередь важно как для мамы, так и для ребенка. Еще такой маленький метод, особенно оно действенно, когда холодно. Я придумываю детям задание за день там найти что-то. Они приходят, я им даю задание, что нужно найти то-то или еще что-то. Они таким образом ищут. Если это 2 или 3 детей, во-первых, у них идет сплочение. Они учатся вместе искать, преодолевать какие-то трудности, препятствия, искать клад. И таким образом, опять-таки, мама отдыхает, дети заняты своим делом, каждый в пределе и каждый во что-то вовлечен.
Я надеюсь, в конце она потом не говорит им: мальчики, да я пошутила, ничего я не прятала.
Не, мне кажется, тут, конечно, важно реально что-то спрятать, причем что-то для них интересное, ну там, киндер-сюрприз какой-нибудь или, ну, что-нибудь такое, что им будет реально хотеться найти. Потому что это же должно работать в долгосрочной перспективе. Если так один раз ребенка обмануть, то он уже не поведется на это.
Конечно, конечно, я поэтому и акцентирую на этом внимание.
Давай теперь послушаем Машу Стенину, маму 4-летней дочки Непоседы.
Она активная у меня очень, ей надо везде там лазить, на вершины покорять и так далее, поэтому с моей стороны ее развитие заключается в физической активности, если можно так сказать. То есть я с ней просто всегда гуляю долго, 2 часа стабильно, 2-3 часа. Сейчас она в саду, первую половину дня. Сейчас вот она в июле и в августе туда не будет ходить, соответственно, мы будем утром гулять 3 часа и вечером 2-3 часа.
Класс. Это как будто про моего ребенка.
Я вот сейчас тоже подумала, что ты будешь говорить про своего же, что он делает так же.
Да.
И то, что ты тоже с ним долго гуляешь.
Ну, это вообще, это очень крутой лайфхак. Я правда считаю, что если ребенок очень активный, то он должен развиваться в естественной среде, на улице, потому что моего даже усадить за краски, а вот я ему купила пластилин 34 оттенка, и его не заинтересовал ни один. То есть он просто распотрошил коробку, бросил и побежал. У нас в этом плане, ну, как бы развитие идет чисто на улице. Мы подбегаем к машинам и называем цвета машин. Так интереснее на парковке учить цвета, чем дома по каким-то там самоучителям. Поэтому я эту девушку очень хорошо понимаю, это реально очень крутой лайфхак — выйти в поля.
И мне кажется, еще очень круто, что она наблюдает за тем, что интересует ее дочку.
В плане развития я в основном особо не утруждаюсь, я даю ей там карандаши, краски и то, где она может порисовать. И стараюсь наблюдать, что ей интересно. Например, в последнее время ей интересно всякие там лизуны, ну и она может достаточно долго этим заниматься. Соответственно, я ей там покупаю лизуна, даю тазик, и она ковыряется. Ну, не прям, конечно, долго, но долго, в моем понимании, это типа 15 минут спокойствия, но это уже долго.
Вот, кстати, с тазиком нужно быть аккуратными. Я тут на днях тоже решила воспользоваться тазиком. Подумала, что такая жара, и моему ребенку будет интересно устроить автомойку. Налила ему немножко воды в таз, и вот через 2 секунды, как только я вышла из комнаты, думала, что я выпью свой утренний чай, я услышала «бам!», и уже вся вода потекла по коврику детскому, по всему залу, и, в общем, нагрянула просто на меня генеральная уборка. Поэтому вот с тазами надо быть осторожнее.
Не, ну мне кажется, тут подразумевается пустой таз все-таки.
Ну да, если пустой, тогда ладно, пусть будет.
Так и быть, пусть. Лера разрешает.
Пропускается.
Вот, кстати, Маша нам записала еще несколько аудиосообщений. Давай послушаем еще их.
Мыльные пузыри. Мне кажется, это прям такая вечная спасительная палочка-выручалочка, потому что, может, всегда, если что, вот у нас есть мыльные пузыри, и как-то вроде как все, слава богу, становится более-менее. Не знаю почему, но мне кажется, мыльные пузыри, в принципе, на всех детей так влияют.
У тебя как, Никита, любит мыльные пузыри?
Наверное, да, я вот даже не знаю, как тут прокомментировать. Дома у нас мыльных пузырей нет, я ими как-то не особо пользуюсь. Но на площадках я часто вижу мам и даже пап, которые с пузырями вот этими ходят. Ну, дети в восторге, да, но моего Никиту хватит на 5 секунд интереса, он побежит дальше. Я не знаю, может быть, я еще как-то, ну, я не пробовала так, чтобы его учить, там, дуть в эти мыльные пузыри. Может, из-за того что-то, кстати, и выйдет.
У девочки, у Маши, у нее повзрослее дочка, ей уже почти 4, так что это, конечно, уже практически леди по сравнению с нашими карапузами. И да, у меня пока, у Миши его интересует вот выливать что-то из чего-то, дуть он не особо еще умеет. Ему, конечно, интересно посмотреть чуть-чуть, как я дую и вылетают пузыри, он на них так чуть-чуть посмотрит, какой-то там один лопнет, и дальше ему надо все вылить срочно. И меня это вообще не устраивает история, поэтому я не прибегаю к мыльным пузырям.
Угу. Ну вот у нас то же самое.
Для этого я и хочу вот эту тему обсудить, чтобы мы прям все возможные методы озвучили, и дальше родитель мог что-то для себя выбрать и использовать, и спасаться таким образом. Есть еще один крутой лайфхак для тех, кого совесть мучает показывать детям мультики, но для кого мультики реально спасение.
Я стараюсь в последнее время заменить мультики передачами про животных. Ей очень интересно стало. И она может смотреть там какой-нибудь Discovery или с Дроздовым, что-то про животных. Ну, такие тоже как бы они детские получаются, но вроде как и полезные. То есть, ну, не совсем там хлам смотрит, мультяшный всякий адский.
И совесть мамина более-менее спокойна, и дочке нравится. Вот тебе и время для себя.
Да, но мы опять же говорим, что у нее ребенку уже 4. Тут немножко все-таки нужно учитывать возраст. Я бы вообще очень хотела отдельный, Алена, если можно, эпизод про мультики с экспертами, потому что для моего ребенка это очень острая тема. Вдруг случилось ни с того ни с сего. Мы с ним вместе проходим социальный детокс в плане отдыха от телефона. То есть я его не беру в руки совершенно. Только таким образом он у меня не смотрит мультики. Но именно мультики могут мне высвободить 20 минут вообще смело. Если я ему дам их посмотреть, то я реально могу какое-то важное там дело успеть сделать. Я испытываю чувство вины при этом, когда делаю это. Сейчас стараюсь ограничить, потому что вижу, что поведение меняется, и возбудимость такая становится очень. Ну вот, кстати, про животных надо попробовать. Я попробую, потом расскажу.
Мне кажется, что твоего тоже может заинтересовать. Все-таки это тоже как зоопарк.
Возможно, да.
Вы ходили в зоопарк?
Нет, мы еще в зоопарк не ходили, но вот сейчас он смотрит Олимпиаду. Ему очень нравятся спортсмены. Какие-то виды спорта, да, происходят, или фигурное катание, вот он обожал зимой, смотрел, прям вообще мне оторвать было, потому что он у меня спортсмен.
Мишка тоже может залипнуть на футбол, кстати. Мы сейчас приехали к родителям, у нас-то дома вообще нет телевизора, а тут бабушка прям смотрит так хорошо телевизор, и он иногда к ней заходит в комнату, и она вообще у нас футбольная болельщица, а Миша обожает играть в мяч. И вот он просто залип на этих футболистов на какое-то время.
Класс.
Да, заинтересовался всем этим. Кстати, про телефон. Ты вот говоришь, что у тебя детокс. Это потому, что когда ты достаешь телефон, Никите хочется посмотреть на нем мультики, потому что он привык, что ты показываешь ему мультики на телефоне.
Да, я понимаю, что я сама виновата, но теперь я не знаю, как найти выход.
Я не к тому, чтобы тебя обвинить, просто пыталась понять логику. И тут как раз-таки еще одна девочка, Аня, мне написала тоже свое сообщение, когда я интересовалась лайфхаками мамскими. Она написала вот что. Мне помогает иногда просто убрать телефон, потому что когда он рядом, хочется его взять. Если берешь, ребенок начинает сразу мешать в кавычках, и ты раздражаешься, хотя маленький человек ни в чем не виноват.
Угу.
Наверное, у тебя тоже такое, да?
Ты знаешь, я ее понимаю, о чем она говорит, но у нас другая была ситуация. Для Никиты мой телефон был как тысяча других разных вещей, которые неинтересны. Но в процессе наших переездов и таких очень частых перелетов произошел момент, когда нужно было показать мультик, да, вот отвлечь, и это случилось на телефоне. И у него закрепилась просто вот ассоциация, что именно мой телефон — это мультик. Он не берет там Вовин телефон, бабушек телефон, ему это все неинтересно, только мой. И поэтому сейчас я просто, да, не беру в руки при нем вообще телефон. Но я, кстати, ему благодарна, потому что мы, наверное, уже месяц так живем. И когда я вечером беру посмотреть там какие-то соцсети, я понимаю, что ну, мне было там интересно залезть в Инстаграм, там, в Фейсбук, еще куда-то. А сейчас я туда захожу и понимаю, что мне что-то и неинтересно. И я там захожу на Netflix и смотрю какую-нибудь документалку или сериал, что раньше бы я не делала, или беру книжку почитать. То есть я понимаю, что мой маленький коуч, я думаю, что я учу его, а он тем самым помог и мне как-то, знаешь, от телефона так отстраниться. Это очень круто.
Дети — лучшие учителя.
Да.
Их уроки самые эффективные.
А Миша не смотрит мультики?
Миша, нет, не смотрит мультики. Я слушала нейропсихологов. Есть разные позиции. Кто-то говорит, что до 3 лет вообще нельзя смотреть мультики, это негативно сказывается на работе мозга. Кто-то говорит, что до 2 лучше не смотреть мультики. Кто-то говорит, что до 2 лучше не смотреть. То есть как бы не запрещено смотреть, а лучше не смотреть детям в одиночестве. Имеется в виду, вы должны сидеть рядом и обязательно пояснять, что происходит, чтобы мозг правильно усваивал информацию, и там не было никаких сдвигов, потому что для детей то, что происходит где-то там в виртуальной реальности, это пока что-то настолько непонятное, то есть, ну, мячик прыгает, и он к нему не прикатывается, а куда-то исчезает, то есть нужно объяснять ребенку, что мячик вот кинул там зайчик волку, и мячик укатился туда, к волку, ну, как-то вот нужно все объяснять. Сейчас мы приехали к родителям, и у меня мама очень просит, ну, давай, Миша, покажем мультики, потому что она прям все с ним разговаривают, что в этих мультиках происходит. Я просто знаю себя, я не такой человек. Для меня реально, если включать мультики, это чтобы самой как-то освободиться. А для мамы это такой своеобразный вид развивашек. Она и так с ним просто тут такие мультики устраивает в красках, по ролям, все сама. Но она актриса у меня, поэтому она читает теремок, каждого животного она показывает, каждого своим голосом определенным. Там вообще такие перформансы происходят. Ну, а мультик ей нужен как бы для дополнения, для того, чтобы он еще и видел. Если бы она могла, она бы тут спектакли перед ним, мне кажется, разыгрывала. А мультик — это вот такой способ дополнить ее мини-спектакли, в которых она не может менять роли. И вот она показывает тот же самый теремок, чтобы Миша еще мог увидеть, как вот эти вот животные выглядят. И ей хочется, чтобы он видел, как вот они себя ведут, вот визуально осознавал.
Ну да, это совсем другой подход к смотрению, конечно.
Тут. Да, тут реально похоже что-то на развивашки. Поэтому я даже не мучаюсь, я ухожу ухожу, они тут смотрят эти мультики, мама им все рассказывает, показывает, потом они еще обсуждают весь день этот мультик, который они там посмотрели, поэтому это, мне кажется, даже очень неплохо для развития будет. В принципе, да, нейропсихологи подтверждают, что важно, как ты смотришь мультики. А почему до 2 лет? Я так понимаю, потому что детям иначе сложно воспринимать даже твои объяснения, то есть они просто даже не поймут. А вот сейчас, ближе к 2 годам, уже такой возраст, когда уже ребенок может усваивать, что ты ему параллельно с мультиком рассказываешь. Есть еще вот один такой лайфхак от Кати Чистяковой, но тут как раз-таки для совсем маленьких малышей еще. Она пишет: белый шум, фен, ванная. Заснул и на 1-2 свободно. Ну, как бы да, тут про малюток совсем. Я почему-то сразу вспоминаю свой опыт, как сделать белый шум феном. Это было очень странно все. У меня не получилось Мишу успокоить. У меня это было вот буквально, когда это прям первые недельки его были, когда он родился. У нас тусовалась толпа родственников мужа, потом они ушли, муж их пошел провожать, и я осталась наедине с ребенком. Для меня это был такой стресс, оставаться прям одной-одной совсем с ним. Я не знала, что делать. У нас еще так произошло, что я раньше всегда на ночь его пеленала. Так он как-то спокойнее себя вел. И так получилось, что все пеленки у нас оказались в стирке, и не было никаких больше пеленок, из которых не мог вылезти. Короче, он из них, из всех из этого размера пеленок вылезал. И я не знала, что делать. Я его прижала, как-то вот никак не могла успокоить, и вспомнила, что советуют фен включать. Я, значит, включила этот фен. Положила его вроде. Он сначала орал от испуга. Слишком громко было ему показалось. Он вообще такой вот у меня человек. Он до сих пор боится каких-то супер громких, резких звуков. Он к пылесосу-то не так давно привык. И фен он тоже боялся. Потом, когда фен стал монотонно работать, он привык к этому звуку и вроде как начал засыпать. Но тут у меня в голове страшные начали картины возникать, как фен лежит где-то, это нагревается и начинается пожар. И мне нужно было взять фен в руку. И я понимаю, что я не могу и ребенка держать, и фен. И, короче, я как-то так взяла криво, что у меня фен вырубился из розетки. Ребенок от того, что все закончилось, проснулся. И мне пришлось снова включать фен. От того, что он снова включился, он опять громко заорал. Тут вообще началась истерика. И я вообще кое-как смогла его успокоить. Почему-то во второй раз у него прям вообще какая-то... Ну, видимо, он от обиды еще из-за того, что он вроде как уже уснул. Его из этого сна достали. И, в общем, прям вообще с феном у нас не заладилось. Долгое время мы пользовались белым шумом.
В общем, лайфхак на любителя.
Да, в ванной воду тоже мы пытались включать, чтобы она текла, и он тоже под нее никак не засыпал. Только белый шум нам помогал.
А у нас, кстати, вода очень работала, очень хорошо. Мы прям его в коконе ставили в ванной, включали воду, и он мог спать вообще. Я думала, сколько денег мы за эту воду заплатим в конце месяца.
Кстати, в Германии просто безумно дорогая вода. Вот если бы мы, когда у нас Мишка совсем только родился, пытались вот этот лайфхак испробовать, мы бы точно просто обеднели очень-очень быстро.
Вот и все. Теперь можете отправляться в свой Инстаграм и писать приятные слова о нескучном декрете в своих постах и сторис. Мне кажется, сейчас я очень близка к выгоранию, и ваша поддержка мне нужна как никогда. И еще одно важное сообщение. Если вы хотите стать участником подкаста и вам есть что сказать, дополнив тему этого или какого-то другого эпизода, запишите голосовое сообщение в директ моего Инстаграма. Самые интересные реплики я буду публиковать в новых эпизодах и обсуждать вместе с моими собеседниками. Давайте делать полезный подкаст вместе. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Подкаст можно слушать на Apple и Google подкастах, в Кастбоксе, на Яндекс.Музыке, где, кстати, вы можете прямо сейчас поставить лайк, если еще этого не сделали. А если вы сидите в ВК, приходите в группу газеты «Метро». Там тоже регулярно публикуются эпизоды «Нескучного декрета». Благодарю вас за прослушивание и желаю вам хорошего дня. А тем, кто в декрете, особенные лучи поддержки.